Предыдущий доклад закончится тем, что сера ватвая да будет поблагодарить нам. То есть нас призывает исполнять глагол Божий, это Слово Божие. Сказано, кто меня любит, Слово мое соблюдет. Соблюдет переводится со славянского исполнит. То есть не просто слышать, не просто знать, а исполнять. Вот когда доводилось быть в других монастырях, ну, в частности, в Копичевском, там в Панамарке висит табличка такая, на которой написано: разговаривающим во время богослужения посылаются скорби. Вот тиски старцы, да? Амбросиот тиски старцы. Такая же табличка находится, если мне не изменяет память, и в Почаевском монастыре в Панамарке. Думается, для чего она там висит? Чтобы перед глазами было Слово Божье для пономарей, прислужников, для диаконов и батюшек. Чтобы не забывались, где они находятся, и чтобы не пускались в разговоры. Это касается и мирян. Вот если старцы, которые пребывают в этих монастырях, не считают для себя зазорным иметь перед глазами такую табличку, чтобы руководствоваться и исполнять это Слово Божие, то по мне, если дома взять бумажку и написать прямо из первой главы Библии, где Господь сказал Еве: «И муж твой господствует над тобой». Записать: «И муж твой господствует над тобой». Дальше книгу приписать слова из молитвы, которую читает священник во время венчания. А там написано: «Да повинуется жена во всем своему мужу». Ну так, вот отсюда до сюда я повинуюсь, а здесь мое мнение выше. Я лучше знаю. И мне не указывают. Вот, взять, написать. Одна будет табличка. На другой табличке написать опять-таки слова из молитвы, которую читает священник на венчании. А муж заботится о жене, как в своем теле, греет и питает его. То есть никто, ни один здравомыслящий человек, если он психически здоров, своему телу не наносит ущерба. Он его не колотит, не бьет, не режет, не колет. Он о нем заботится, греет, питает, забыкает, как бы укутать и прочее. То есть вот таким образом, поскольку Господь сказал, прежде чем изгнать, жене сказал: «Муж твой господствует над тобой», а мужу сказал: «И муж во главу жены». То есть жена тело, муж глава. Тело должно повиноваться главе, а голова должна заботиться о теле. Таким образом достигается мир в семье. Если мы хотим, чтобы был мир в семье, то значит надо обоюдное старание и согласие. Согласие не только друг с другом, а то можно по совместному сговору совершить грех. Согласие со Словом Божьим. Вот какое согласие должно быть у нас. И если такое будет, то почаще глядя на такую табличку, мы избежим многих неприятностей в семье. И будем как-то говорить: да будет Господи по глаголу твоему. Вот нас начинают притеснять, ну, как нам кажется. А мы говорим: Господи, все раба твоя. Ты сказал? Повинуется, все, повинуюсь, все. И уже нет притеснения. Почему? Почему человеку кажется, что его притесняют? Потому что он не согласен со Словом Божьим. Но если человек согласен со Словом Божьим, то он говорит: я добровольно иду на эти притеснения. Вот жена говорит: я добровольно пошла в рабство к своему мужу. Добровольно, меня никто не заставлял. Сама пошла. Руки не скрутили, не били, не гнали. Муж сказал: я добровольно согласился заботиться о своей жене. То есть меня к этому никто не принуждает. Я сам этого хочу. То есть нам Господь дал свободную волю. И мы ее должны подтверждать действием, что мы добровольно исполняем Слово Божие, а не из-под палки. Ну вот, если вы будете так придерживаться, то определенный мир сохранится в нашей семье. Но Как мы знаем, это невозможно без поста. Поскольку пост – основание всех добродетелей, то есть воздержание. Пост – это не только желудка, а воздержание всеми чувствами. Поэтому мы воздерживаемся, когда нас дьявол начинает вводить в раздражение. Видите, я не сказал, когда нас окружающие начинают вводить в раздражение. Я сказал, когда нас дьявол начинает вводить в раздражение. Значит, откуда такое заключение? Вот был святой мученик Трифон. Он из дочери императора Гордиана изгнал беса. И император попросил, говорит, а можешь ты, чтобы я увидел этого беса, ну, видимым образом. Ну, вот, слышал, как бес из дочки кричал, как он ее мучил. Ну, изгнал, дочка стала нормальная, а беса не видно. И святой мученик Трифон помолился, и бес явился видимым образом. Явился в виде пса черного с огнезрачными глазами. То есть глаза у него были огненные. Вот такой ужасный пес, и святой Трифон спросил беса. Поскольку бес уже повиновался, на него узду набросили, он вынужден был отвечать. И Трифон спросил, кто послал тебя в Отроковицу? Бес ответил, отец, начальник всякой злобы, сидящий в Азии. Итак, начальник всякой злобы есть дьявол. Или сатана, как еще его кличут. Значит, слово начальник имеет значение, это тот, кто стоит в начале. У нас начальник это тот, кто вот командир над нами, да? Значит, да, действительно, он стоит в начале наших всех действий. Он определяет. Но слово начальник имеет и главное значение. Это тот, от кого пошло начало. Начало всякой злобы родилось в сатане. Мы знаем, что Бог зла не творил. Зло – это не тварная величина, это мнимая. И она родилась внутри ангела, когда он воспротивился Богу. Вот как только мы противимся Богу, так дух сатаны в нас пребывает. Неважно в чем. То ли накрасились, то ли пост нарушили. Дух сатаны, потому что противление Богу. Мы забываем об этом, насколько это ужасно, на чью сторону мы становимся, когда согрешаем. То есть, как только согрешаем, сразу противление Богу, противление Его заповеди. Так вот, отец и начальник всякой злобы сидит в аде, но посылает бесов, посылает в людей. И святой Трифон снова спросил, кто тебе дал власть такую? То есть, кто тебе дал власть войти в эту отроковицу? Бес отвечал, мы не имеем власти над теми, которые знают Бога и веруют в единого Сына Божия. Только по попущению Божьему наносим им легкие искушения. Вот верующего не может войти ни один бес. Только может наносить искушения. А над теми имеем полную власть, которые не веруют в Бога, ходят в похотях своих и угодное нам творят. То есть угодное бесам творят. И тут же перечислил угодное. Сказал, угодное нам – это идолопоклонство. Но в наше время самое распространенное идолопоклонство – это нарушение поста. Святые отцы учат, тот, кто не постится, нарушает пост, у того Бог желудок. Он ему угождает, а не Богу. Все, из желудка сделали идол, и ему приносим жертву. Так вот, идолопоклонство, хула, блуд, зависть, убийство – это и аборты, это и драки, это и ненависть. Тоже все убийство. Стребролюбие, гордость и прочие пороки. Эти люди опутываются грехами, как сетями. Они друзья наши, и одна участь с бедствиями ждет их. То есть одна участь ждет вместе с бедствами тех, кто им служит. Итак, в начале всякой злобы есть дьявол. Мы же по своей духовной слепоте обвиняем в злобе не его, а людей. Злой. Сколько раз слышал, как один другому говорит: ну ты меня разозлил, или ты меня прогневил, или тот человек меня раздражает, и я злюсь. То есть в своей злобе мы обвиняем людей. При этом мы себя видим жертвой. Бедный, несчастный, меня разозлили. Знаете, вот я такой хороший, ну такой человек, а меня разозлили. Вот бессовестные они. Они меня прогневили. Понятно? То есть мы тут же себя обеляем и перекладываем вину на другого. Сами пали в грех, а человека порицаем. На самом деле, злобу в наше сердце посылает не человек, а дьявол. Человек тут ни чем. Слышали, да, кто отец и начальник всякой злобы? Дьявол. И вот что пишет святой Феофан Затворник. Злое летит от них, от бесов, как искры от раскаленного железа. Где есть удобоприемлемость, там внедряется искра, а с нею мысль о злом деле. Итак, находится вот и здесь, в этом помещении. И повсюду находятся бесы, они летают везде, вот здесь, в воздушном пространстве. И от них искры летят, злобы, как от раскаленного железа, на всех нас. И вот там, где находит почву, эта искра, удобоприемлемую, как говорит святые отцы, то есть удобно принимает, там внедряется искра, а вместе с ней и зло. Итак, где есть удобоприемлемость, то есть благодатная почва для злобы внутри нас, а где есть эта почва? Она у нас в сердце. Это почва. Если там нет терпения, смирения, любви к ближнему, вот если этого нету, то в сердце что? Там противоположные страсти находятся. Там есть гордость, нетерпимость, нетерпимость к возражениям. Попробуем слово сказать, нам возразили. Мы тут же вспыхиваем, мгновенно вспыхиваем. Мы начинаем говорить совсем другим тоном. Мы уже испытываем неприязнь к тому, кто нам возразил, кто с нами не согласен. И вот вам подтверждение. Двух человек раздражает третий. Это два человека, а третий их раздражает. Обоих. Одинаково. Хулит, ругает там. Ну что угодно. Возражает. Один из двух при этом говорит себе: Господи, не накажи его из-за меня. Проси ему. Не ведай, что творил. Меня еще никто претерпел. Только не накажи, только прости. И Божий претерпел, только не накажи. И когда он такое говорит, вот молитва и терпение, уже терпение проявляет. Говорит, еще претерплю, больше претерплю, только не накажи. Вот эта молитва и это терпение гасят те искры злобы, которые пытаются проникнуть в сердце. Вот они влетят в сердце, а это как вода гасит их. Не накажи, Господи, прости, молитва тут же, моментально, и терпение, пост, воздержание в чувствах. Вот чувством своим воздерживаемся, хотя они пытаются там возникнуть в сердце. Чувство раздражения, желание ответить на зло зло, желание возразить. Вот это наше больное самолюбие, наверное, вспыхивает, если там нет терпения. Как же, не по-нашему. Так вот, и человек стоит спокойно, он не злится, стоит молиться, гасит эти искры. Другой человек не желает ни терпеть, ни молиться, искры злобы гасить нечем. Они все спокойно укладываются в нашем сердце и распаляют сердце и злобой, и гневом. А дьявол внушает помысел, что причины злобы не в нем, не в дьяволе, а в человеке, который нас раздражает. На самом же деле человек является только орудием в руках дьявола. он несчастный, заслуживает сочувствия и сострадания, потому что он узник, он плененным дьяволом, и он его слуга, порабощенный, раб. И делает то, что ему дьявол приказывает. Хулит, бронит и прочее. Он сочувствует заслуживания, это наш брат. Мы все от Адама с Евой пошли, мы все родственники, дальние родственники. Мы все пошли от одного Ноя дальше, после потопа. Так вот, он гибнет, а мы за него не молимся, а мы ему сочувствуем, а мы ему не сострадаем, а мы его добиваем. Зачастую тот, кто кается в злобе и раздражении, не получает исцеления. Вот понимаете, сколько наблюдается случаев. Человек приходит и говорит, каждый раз каюсь в том, что я раздражаюсь и злюсь, и не могу ничего сделать. Как только случай, тут же раздражение и злоба. Тут же раздражение и злоба. Ничего не могу сделать. А беда в чем? Беда в следующем. Он кается и пытается покаянием сорвать вершки. Злоба и раздражение — это уже вершки, это уже плоды. А корни остаются в сердце. А корни — это нетерпение, нет любви, нет сострадания. Корни – это самолюбие, попробуй до него дотронься, оно тут же возмущается. Это гордость, по-моему, тут же возмущается. Уже не важно так, Бог так сказал, или он так не заповедал делать, главное, что не по-нашему. Не по-нашему, мы уже возмущаемся. Мало того, себе прощаем что угодно прощаем себе, но это убийство. Другому ровно на гроша простить не можем. Тут же осуждали. Раз осуждение, значит не признак тому человеку, которого мы осуждаем. Обязательно. Но не бывает любви человеку, которого мы осуждаем. Нет ее там. Никогда не было. Знаете, что делает дьявол? Он пытается возбудить в нас непризнь к тем, кто нам Богом послан ко спасению. Ну, в первую очередь, к священнику. Священник пастырь, он пасет это стадо. Значит, волку дьяволу надо отбить от пастуха овечку и от стада. Тогда ее можно растерзать. Что он и делает? Он указывает на малейшую промах священника, на малейшую его погрешность, а зачастую даже не промах и погрешность, а просто клевету возводит через помыслы. Наверное, он там что-то задумал священник. Или через других людей передают клевету на священника, и уже к нему неприязнь возникла. И мало того, смотрите, вот идет пастух, у него в руках посох. Для чего? Во-первых, овечек, отбившийся, подгоняет стадо. Во-вторых, для того, чтобы отбиваться от волков. Вот этот посох. Вот Господь дал священнику такой посох, слово Божие. Таким образом, он, отбившийся от закона Божьего, пригоняет назад в стадо к Богу словом. Но иногда, знаете, овечку он подгоняет, а она не идет, у нее чуть посильнее стукнул, чтобы она пошла. И вот эта овечка вдруг начинает обижаться на пастуха. Почему? А потому что волк ей тут же кричит издалека, он близко подойти не может к пастуху. Он издалека кричит, а видишь, какой у тебя злой пастух, он тебя палкой бьет. Он тебя наказывает, он эпитемию на тебя накладывает. Ты говоришь, давай, вот, отойди от него. И вообще, он, видишь, какой злой, с палкой ходит. Отойди. И овечка отбежала, тут же все, добыча волка, добыча дьявола. Таким образом, он отлучает дьявол детей от родителей, внушает, что они злые, не наказывают тебя. Таким образом, женот мужа злой притесняет тебя. Вот надо вылезти, вытесниться из этого пресса, а он тебя прижимает, отбит от мужа. И так паству отбить от Бога. Вот таким образом. Теперь вот представим другую картинку. Какая дикость была бы, если бы священник на исповеди, слушая покаяние, исповедующийся, осуждал его за эти грехи. Представляете? Вот кается, он про себя стоит и думает, ну ты ж надо же, а я с ним еще разговаривал. А еще руку ему подавал.
А он такое натворил. Вот это дикость и уму непостижимо. Что делает священник, когда кается в вине? Он молится или вслух после каждого прошения говорит: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Или про себя сидит молится и стоит молится: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Он сострадает и сочувствует. Вот если бы миряне научились так относиться к своему священнику, когда видят, что он где-то промахнулся, тут же молились: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так нет же, осуждаем и превращаемся сразу в антихриста. Потому что Господь одному сказал, который осудил своего брата, монаха, тут же разрезал пространство, помним, и сказал: ангела, бросьте его в ад, это антихрист. Он осудил человека до моего суда. Я еще не судил, а он судил. Это антихрист. Вот в такую нас бездну ввергает дьявол через элементарное осуждение, которое нам через глаза, через уши проникает, или от других, или сами что-то увидели. Почему? Нет христианского подхода. Я вот на примере священника это передал, но ведь точно так же мы должны относиться друг к дружке, когда видим согрешающего брата или сестру. Когда видим согрешающего мужа, молиться за него, а не осуждать. Жену, она немощный сосуд, тем более должны снисходительно относиться к их слабостям и немощам. Но опять-таки, раз жену вручил, должен ее окормлять. Нет, нет, так вот так палочкой, да подправить посохом, чтобы на место стало, то есть словом, которое дал Господь, потому что муж будет отвечать за жену перед Богом, как он ее кормлял, как он о ней заботился. Итак, для того, чтобы нам с вами расстаться со злобой, с раздражением, надо для себя уяснить, что причина не в том, кто нас раздражает, в нас самих. Это мы принимаем эти искры злобы от дьявола. Это мы их укореняем у себя в сердце и распаляем этими искрами сердце и не тушим их, не гасим. Причина только в нас. Потому что рядом стоит человек и не раздражается. Мы раздражаемся. Он погасил, мы нет. У нас вина. Тот, кто раздражает, он заслужит сочувствие и сострадание. Он инструмент в руках дьявола, он этого не понимает. Он в сетях, он опутанный. Спасать его надо. Молитвой: Господи, накажи, Господи, прости. И на исповеди кается, если, не дай Бог, прорвалось раздражение, гнев, злоба. Тут же просите у Бога прощения и у того, на кого прогневились. Это первое, обязательное условие. И на исповеди кается в самолюбии, по самолюбию мы это сделали, по гордости, по тщеславию, то есть в зависимости от того, что нас привело в раздражение. То есть корень выдирать из сердца. Каяться в том, что не молился в тот момент, когда раздражали. Не было молитвы там. Там было полное сердце искры и соски. А в этот момент надо тут же, сразу говорить: Господи, накажи, Господи, прости. Господи, прости. Господи, помилуй. И ни одна искра там не осядет. Ни одна. Вот если будем так держаться, то мы избавимся. И таким образом будем поститься духовно, то есть воздерживаться. Пост – это воздержание. Будем воздерживаться, самое главное, чувствами, сердцем будем воздерживаться. И преподобный Марк Подвижник учит чудное совокупление поста с молитвою. Молитва бессильна, если не основана на посте. И пост бесплоден, если на нем не создана молитва. Так, молитва только тогда действует, когда она зиждется на посте. А у нас запросто постами выпрашивается. Я молюсь. Толк от этой молитвы, если нет поста, если нет воздержания. И от поста толку, если человек не молится, не выполняет элементарного того правила, который обязан выполнять каждый христианин. Минимум. Не надо набирать много. Не надо что-то там сверхъестественное. Минимум того, что должен произносить мирянин в своем молитвенном правиле. Так вот, пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными страстями. Итак, пост смиряет у нас тело, плотские страсти все, и блудные, и гортанобесия, и прочее. Все это укрощает пост. А молитва борется с душевными страстями. То есть, это и гордость, и тщеславие, и самолюбие, и гнев, как мы только что разобрали. И победив их, проникает весь состав человека, очищает его. В очищенный словесный храм она вводит Бога. Итак, постмолитва очищает человека, и молитва вводит Бога, уже очищенный постом и молитвой храм. Храм – это тело, в нем душа движется. Вот в этот храм вводит Бога, иначе он просто не может туда пойти, там он и нечистот. Святой указывает, что кто не обработав земли, засеивает ее, тот погубит зерна, и вместо пшеницы пожнет терния. Так и мы. Если будем сеять семена молитвы, не источив плоти постом, то вместо правды плодоносим грех. То есть, если человек не постится, вот это тело по землю не обрабатывает постом, то вот эта молитва, это те зерны, брошенные не в обработанную землю, они не прорастут. А одни тернии будут у нас. Вот как раз и злоба, раздражение, все что угодно будет. Сердце у нас. Молитва будет уничтожаться различными суетными и порочными помышлениями, мечтаниями, оскверняться ощущениями сладострастия. А стоишь на молитве, а он где только не гуляет. Куда только он не отправится, этот ум. Никак его не удержать на молитве. А почему? А потому что она постом не снабжена. Нет основания. Напротив, если кто обрабатывает землю, но оставит ее незасеянной, то она густо покрывается плевлами, то есть сорняком. Ну, спахало все. Да, еще гуще сорняк растет. Ну, хорошо там, удобрение. Так, когда тело будет источено постом, а душа не возделывается молитвою, чтением, чтением имеется в виду Священное Писание, учение святых отцов, тогда пост делается родителем многих плевлов, душевных страстей, высокоумия, тщеславия, презорства. То есть человек начинает презирать тех, кто не постится. Или есть еще такой момент. Впадает в состояние прелести, вплоть до бесовского одержания. Ну, я, например, знаю случай, когда человек начал поститься, крепко поститься, но при этом, ну, практически не молился, отче наш не знал. И начал слышать голоса, и эти голоса ему стали говорить: вот хорошо, что ты постишься, ты еще усиль пост, мы будем тебе говорить, что тебе нужно есть, когда, какое время. И стали ему диктовать, и он очень был доволен. А время было не это, а время было еще то, когда зимой в овощных магазинах, кроме квашеной капусты, свеклы даже, по-моему, не было. Так вот, ему говорили: вот сегодня ты должен съесть репу. И этот бедный, несчастный человек носился по всему городу, по всем магазинам, искал эту репу. И с ужасом обнаружил, что не может ее найти. Он впадал в отчаяние, но говорит: ладно, замени морковкой. Вот он съедал эти две морковины и был очень счастлив, что ему удалось эти две морковки съесть. Да? Вот. И так они его в этой состоянии прелести крепко держали. До ума помрачения. На самом деле они в итоге помрачили его разум. И он впал в такое состояние, что его плоть, подбирая, слава Богу, не подобрала скорая помощь и не накормили таблетками. Слава Богу, он босиком пришел домой. Глубокой осенью. Так вот, смысл какой? Если человек постится, но при этом не подкрепляет добросовестной молитвой, то он впадет непременно в состояние прелести. И дьявол не будет ему мешать поститься. Он будет помогать ему поститься. но при этом человек будет раздражаться. Вот он постится ради поста, только потому что поститься надо. Но при этом не постится ни чувствами, ничем. И тогда попробуем ему помешать. Он тут же и в гнев впадает, и в раздражение, и что угодно. Так вот, что такое страсть объедения и пьянства? То есть мы читаем Евангелие, там сказано, не предавайся объедению и пьянству. Святые отцы указывают, это потерявшая праведность, естественное желание пищи и питья. Итак, объедение и пьянство – это потерявшая праведность, естественное желание пищи и питья. Вот у нас есть естественное желание, это нормально для человека, желание пить и есть. Но когда она теряет свою правильность, вот тогда она искажается. Итак, потерявшая правильность, естественное желание пищи и питья, требующее гораздо большего количества и разнообразного качества их, нежели сколько нужно для поддержания жизни и сил телесных, на которые излишнее питание действует противоположно своему естественному назначению и действует вредно, ослабляя и уничтожая их. То есть человеку нужно определенное количество пищи, и она должна быть умеренно разнообразна для того, чтобы поддерживать свои силы. Но если человек начинает съедать больше, чем потребно для этого, или более разнообразит ее, тогда пища превращается во вред. Она уже становится ядом, она начинает разрушать организм. Она отнимает уже силы. Вместо того, чтобы давать, она их уже отнимает. Ну, жирного стал есть, пришли, печень посадил. Все, печень больная. Одышка появляется, обжоры. Ну и прочие болезни. Уже не согнуться, не разогнуться, ну туда на полный желудок. Так что дышать невозможно. Итак, вот об этом предупреждают святые отцы. Вот это обжорство. И пьянство, это когда человек съедает больше, чем ему должно есть.
Худенькие больше едят, чем толстенькие.
Худенькие и полненькие. Дело в том, что внешний вид, он не может служить показателем постности человека. Существует понятие, что постник должен быть худой такой. Но раз худой, значит он аскет. Это неправильно, это не всегда так. Или наоборот, человек полный, а он одну ложку съедает. У него так работает организм, что он становится полным. То есть это не показатель. Речь идет уже не о нашей толщине и худобе, речь идет о количестве пищи, которая необходима для поддержания организма. Вот основной корень. Итак, желание пищи выправляется простой трапезой и воздержанием от пресыщения и наслаждения пищи. Итак, если хотите, чтобы было правильное желание пищи, то надо употреблять простую трапезу и воздержание от пресыщения и наслаждения пищи. Пресыщение. Когда мы пресыщаемся, объедаемся, ну наелся так, что ну не могу больше на пельмени смотреть, но глаза в моих не видели. Так вот, сперва должно остановить пресыщение и наслаждение. Вот с этого начинаем. Останавливаем пресыщение и наслаждение. Этим изощряется желание пищи и получает правильность. Когда же желание сделается правильным, тогда оно удовлетворяется простой пищей. То есть, думаешь, ну кусок бы хлеба сейчас. Ты получил его. Радуйся куску хлеба. Вот это правильность пищи. Понятно? Да? А другой, опять один хлеб. Без масла, без колбасы. Ну что это за еда? Это человек, который пресыщался. Итак, мы с вами сначала должны пресечь пресыщение и наслаждение пищи. Тогда оно исправится, и мы будем с вами радоваться простой пище.
Простая пища, но полбуханки. Не кусок хлеба, а полбуханки.
Ага. Но мы с вами говорили, что в количестве надо не только в качестве, да, но и в количестве.
Ну, норма-то у всех разная, как мы определяем.
О чем речь? Если бы я вам сейчас здесь говорил, что надо употреблять 200 грамм хлеба, 200 грамм сыра, да, то, простите, вот тут мы правильно сказать. Ну, простите, у нас габариты у всех разные, и по-разному трудимся, но ведь речь об этом не идет. Как раз каждый произвольно должен определить для себя, какое количество ему достаточно для того, чтобы не объесться. Ведь пусть попробует кто-нибудь скажет, что он не замечает, когда он объедается. Каждый, как только объелся, так почувствовал, что объелся. Значит, уже видит, какую норму. Значит, уже надо ополовинить эту норму, не накладывать больше в тарелку, чем можешь съесть без объедения, без обжорства. Съел, а еще хочется. Значит, взять себе за правило не подкладывать добавки. Ни под каким предлогом. Никакой добавки. Желудок заработает, голод пропадет. Это просто быстро похватали, желудок еще не работает, поэтому ощущается еще голод. Съел кусок хлеба размеренно, подождал немножко, и голод пропадает. А иногда и одним маленьким точком насыщения происходит. Помним на Афоне, как приезжали паломники, и бывает так, что братья только по трапезничьей. Вот ужин прошел, все съели, и вдруг автобус паломников. Что делать? Келлар идет, достает все, что остатки какие есть. Там получается одна коростошина на 4 человек, по кусочку хлебушку, всем раздали, все съели, все сыты. Все сыты. Аналогичная история, приехали в Синдогорский монастырь, а там они только пообедали, только потратить начали. И нет ничего. А он еще очень бедный монастырь, он музей-заповедник. А тогда вообще они посеком ходили там с матушкой и мерзли. Вот. И тем не менее, они в обязательном порядке садили нас за стол. Вытащили, что у них было, там по куску хлеба, по чаю, а детям нашли даже каши по ложке. И все насытились. Все насытились. Никто, чтобы испытывал малейшего голода, не было. Господь насыщает нас. Помним, как он 5 хлебами 5000 накормил. Да, так вот. Напротив того, желание пищи, удовлетворяемое пресыщением и наслаждением, притупляется. Вот это желание пищи, когда мы его начинаем удовлетворять пресыщением, наслаждением, оно притупляется. Для возбуждения его мы прибегаем к разнообразным вкусным яствам и напиткам. Ну, нет аппетита. Думаешь, что бы сейчас есть? Для аппетиту. Желание сперва представляется удовлетворенным. Потом делается прихотливее. Я думаю, что бы еще такого? Уже это надоело. Сколько можно? И, наконец, обращается в болезненную страсть, ищущую непрестанного наслаждения и пресыщения, постоянно пребывающую неудовлетворенную. Вот это ужасная страсть. Не гляди, Господи. Святые отцы нас призывают. Положим в основание нашего подвига служения Богу пост. Итак, фундамент всех наших подвигов пост. Существенное качество всякого основания должна быть непоколебимая твердость. Иначе невозможно устоять на нем зданию, как бы здание не было крепкое. То есть, любой фундамент должен быть непоколебимо твердым. Значит, наш пост должен быть каким? Непоколебимо твердым. И не соглашаться ни на какие ухищрения, ни на какие оправдания, чего мы только не выдумываем себе, то есть дьявол нам подсказывает, а мы принимаем это к сердцу, какие только оправдания, чтобы нарушить пост. И мы не дозволим себе нарушать поста пресыщением, особенно упирством. То есть золотая середина, царский путь. Вот многие святые отцы указывают на него. Не дает расслабить тело голода. То есть что значит царский путь? Золотая середина. Вот судейский устав, он такой серединой является. То есть мы знаем, есть пост неедения вообще, сыроедения, едения невареного и так далее.
Но вот эти подвиги, есть, скажем, только сырой продукт, не есть там неделями и днями. Вот это особые подвиги. Другая крайность – это человек не постится. А есть золотая середина, когда человек постится, но умеренно. Ну, скажем, вот Великий пост, первую и последнюю неделю без растительного масла, а так всю растительную пищу кушает, и среды и пятницы без растительного масла. Вот такая золотая серединка. Значит, что она дает? Она не дает расслабить тело голодом. То есть это дурно, святые указывают, когда человек, которому надо физически трудиться, а он себя ослабил голодом и не в состоянии этого делать. Кстати, это не избавит его от страстей. Мы знаем случаи в житии святых, когда один страдал блудной страстью, и на него столько наложили трудов и постов, что он в итоге обессилел и лежал на постели так, что он не мог затворить дверь в келью. Дверь была открыта. И лежал на постели и страдал от блудной страсти. Страдал все так, что сгорал. Когда шел старец, увидел дверь открытую в келью, заглянул, смотрит, он лежит, страдает. И он ему повествовал, что вот столько трудов, столько постов на меня наложили, я все это выполнял, обессилил, а справиться не могу. А он ему сказал, а ты на Бога это возложи свою страсть. И он уврачивает. И тот действительно возложил на Бога, и Господь уврачевал. То есть он стал призывать Бога, и Господь ему помог. То, что мы постимся, это хорошо. То, что мы трудимся, это хорошо. Но одним постом и без молитвы, постом и трудом, не ищите страсти. Бога надо призывать. Это то, что мы говорили. Пост, основание, молитва, голова. Всякого добродетеля. Так вот, вот такая золотая середина не отягощает излишеством пищи. Такой пост не представляет никакой яркой особенности. То есть, ну, чего-то особенного нету. Да, ни сыроедения те, ни неедения. И потому не имеет причины к превозношению. То есть человек, который идет такой золотой серединке, у него нет основания тщеславиться и гордиться, превозноситься. Ведь можно поститься, но погибнуть от тщеславия и гордости. А превозношение над другими я пощусь. Вот они просто так, а я сырое ем и вообще не ем. Превозноситься. Страшный порог. Иногда Господь попускает нам невольно приступить к посту, чтобы мы не гордились, чтобы не превозносились над другими. Ну, к примеру, такой случай. Звонит человек и говорит, на Масленицу у меня день рождения. Всегда пост выпадал. А тут в Коебике приезжай, будем праздновать. Прекрасно знаем, что этого человека телевизора не будет на вечере, музыки не будет, танцев не будет, водки вообще алкоголя не будет. Замечательный вечер. Масленица, приглашает человека, чего не поехать. Приехали, сели за стол, подали блюдо, начал кушать, чтобы там было похоже на грибы. Взял ложку в рот, попробовал, а там курица. А что, курица? Курица. А говорит, ну как же, позже. Какой пост? Говорит, масленица. Понятно? Человек считал, что раз масленица, значит поста нету. Ну что делать? Оскорбляться, обижаться на этого человека? Да нет. Сразу задаем себе вопрос. Поднимаемся выше тарелки, выше этой квартиры, и смотрим сверху, и говорим, что если бы ты, Господи, не попустил этого, разве бы это произошло? Нет. Раз ты попустил, чтобы я нарушил пост, ты этого хотел, и я этого хочу. А для чего ты попустил? И тут можно получить ответ. А для того, чтобы ты не провозносился над другими, которые пошли в гости и оскоровились. Чтоб ты над ними не говорил, ну как вы так могли? Вот я вот и хожу в гости, в пост, вот я вот тут. Понятно? То есть для того, чтобы мы не погибли от гордости и тщеславия, Господь нам попускает падать, так учат святые отцы. Наши многие грехопадения
это горькое лекарство, которое исцеляет нашу больную душу от гордости и тщеславия, от превозношения над другими. Итак, святые отцы указывают, пост для человека, а не человек для поста. Святые отцы указывают, что все ухмеляющие напитки, особенно хлебные, у пива, брага, возбраняются подвижнику, как лишающие ум трезвости, то есть все ухмеляющие напитки, как лишающие ум трезвости, и те победы в мысленной брани. То есть они разоружают нас в мысленной брани. Человек, выпивший рюмку, он не может вести мысленную брань с бесом. Он побежден. Побежденный ум, особенно сладострастными помыслами, лишается духовной благодати, приобретенной многими и долговременными трудами. Теряется в несколько часов, в несколько минут. Знаете, трудились, постились, молились, уже не раздражаемся, уже все, блудная страсть отошла, мы уже не впадаем ни в помыслы, ни в желания. Рюмку выпил, все. Вспомнил, кто что худого сделал, злопамятство тут же вылезло наружу, приревновал мужа тут же за столом, начал там ногой топтать ему под столом. Вот все, что годами, месяцами собиралось, за одну секунду вылетело, за одну минуту, через хмель, через порабощение. Так вот, святые отцы учат, монах отнюдь не должен употреблять вина, так сказал преподобный Климент Великий. Итак, монах не должен употреблять вина. Этому правилу, говорит святой Игнатий Брянчанинов, должен последовать и всякий благочестивый христианин. То есть это нас с вами касается. Желающий сохранить свое девство и целомудрие. Девство – это для девственников, целомудрие – это для женатых и вдовствующих. Целомудрие, оно на всех распространяется. То есть в целости сохранять свою совесть, честь и прочее. Целомудренно. Не пускаться ни в блудные ни помыслы, ни состояния, ни ощущения и так далее. Так вот, тот, кто хочет сохранить девство и целомудрие, не должен себя отравлять вот этим хмелем. Святые отцы следовали этому правилу. А если и употребляли вино, то весьма редко и с величайшей умеренностью. Некоторые говорят, ну как же, Господь не возбраняет употреблять, в Евангелии там написано, и даже в типиконе, то есть типикон это церковные правила богослужебные. Когда мы хотим узнать, как служить, значит мы заглядываем в типикон, там все оговорено, какая служба, как ведется. И там же оговорены посты. И вот там есть дни, когда для утешения братьев написано, в монастырях разрешается употребление вина, это в особые дни. В типиконе написано, когда, в какой день можно. Но там и оговорена норма, скажем, одна красавуля вина. Красавуля – это емкость, это мера, которой мерили раньше алкоголь. Вот выдавали по одной чарке, и до свидания. И не так, что взяли бутылочку на стол, поставили, значит, нам 100 грамм хорошо, 200 мало, побежали за второй бутылкой. То есть строго оговорено дни и количество потребления. Но могу заверить, мы с вами поколение пропитое. Вот этот типикон писался несколько столетий назад. Мы с вами далеко ушли в этом плане вперед. Вот смотрите, во время пришествия Христа употребляли вино, да? Но было какое явление, помним, когда апостолы вышли и стали говорить иными языками, то чтобы их оклеветать, один из толпы там крикнули, да они напились сладкого вина. Сладкого вина, то есть крепленого. Они их подхмели. Тогда Петр возвысил голос и сказал, какое сладкое вино, посмотри, 3 часа дня. И все замолкли.
То есть, чтобы кто-то до 3 часов дня, до 3 часа дня, то есть это 12 по-нашему, выпил хоть рюмку сладкого вина, это уму непостижимо было. Такого не было в природе, поэтому все сразу замолчали. Это было время какое. И все замолчали. Не было такого. Сейчас в 4 утра стоит, непонятно. То ли он после вчерашнего не отошел, то ли уже сегодня привел себя в такое состояние. И мы с вами рюмкой тоже не ограничиваемся. Мало того, что-то я как-то на столах, ну не помню, когда мне доводилось видеть, что стояла бутылка сухого вина, и все. Как это было раньше. Ну что это сухого вина? Ну кто пачкаться, да? У нас как минимум это когорчик, церковное вино. Вот. Ну а там дальше водочка для желающих. Понятно, да? А тогда пили сухое вино. А сладкое это исключение было, крепленое вино. Была еще секера тогда, то есть это вот такое, как водка напита. Кстати, петровская водка была всего 12 градусов. Вот. Да, 12 градусов. Или медовуху на Руси. Медовый напиток хмельной. То есть, понятно, с медовухи можно напиться. В Германии, например, сейчас пивной алкоголизм. Там пиво пьют. Но утром из бара выходят. Так, как будто они выпили ведро водки. Невменяемые абсолютно. То есть упиваются пивом, можно упиться чем угодно. Так вот, коль скоро мы здесь собрались подвижники все до одного, нам бы с вами себя оградить от этого, услышать святых отцов. Потому что вот в Типиконе написано «разрешается вино». Там не написано, что обязательно должны употреблять вино. Там сказано «разрешается». Но как пишет святой апостол Павел? Все мне можно, но не все мне полезно. Все мне можно, но ничто мною не обладает. Да, можно нам с вами сесть и выпить венца. Но полезно ли оно нам? Какой орган у нас от алкоголя начнет работать лучше? Ну как? Значит, чтобы было понятно, медики подтвердят здесь присутствующие, что алкоголь растворяет эластичную оболочку красных кровяных телец. Вот эти красные тельца между собой не склеиваются, потому что у них есть эластичная оболочка. Алкоголь растворяет эту оболочку, они склеиваются вместе по 500 и более штук и закупоривают кровеносный сосуд, капилляр. Когда он закупорит, ткань вокруг капилляра отмирает. Потом этот тромб рассасывается, но ткань не восстанавливается. То есть мы себя убиваем алкоголем. Поэтому все мне можно, но не все мне полезно. Все мне можно, но ничто мною не обладает. И если мы не представляем себе праздника без бутылки на столе, значит мы уже во власти демона винопития. Уже алкоголь нами обладает. Если мы не представляем себе без алкоголя день рождения. Ну вот. К сожалению или к счастью, у нас время уже закончилось. Дальше мы продолжим эту тему и поста, и дальше сетей. И потом отдельно мы с вами еще поговорим о молитве. Заполиться.